Итак, значит, эту сессию будет модерировать Иван Чеберко, газета «Ведомости», и я, Антон Устименко, компания EY. Значит, я сейчас представлю вам наших спикеров в алфавитном порядке, ни в коем случае не по степени важности. Руслан Ибрагимов, МТС, Наталья Коваленко, Пеляев Групп, Александр Панков, Вымпелком, и Сергей Переверзев, Мегафон. Итак, для начала нам с вами задаст направление для дискуссии, соответственно, Наталья, рассказав о том, какие есть горячие темы и что в них происходит. Наталья, the floor is yours, как говорится.
Коллеги, здравствуйте. Я сюда спущусь, чтобы мне немножко было удобнее и вас получше видно. Итак, мы сегодня на этой сессии обсуждаем регуляторику. И, соответственно, у нас всегда есть какие-то топовые темы, о которых хочется поговорить. Некоторые темы — это наследие давнего прошлого, которое никак не разрешается. Некоторые темы, которые нам создают текущая реальность. И, тем не менее, хочется в них заглянуть и понять, да, как с этим операторы справляются, как разрешают конфликты, как ведут диалог, соответственно, бизнес-государство. О чем мы сегодня поговорим? Немножко затронем тему идентификации абонентов и дистанционного заключения договоров. Мы видим, да, часть там тем навеяна, скажем так, ковидными всеми вещами и, соответственно, да, необходимостью регулировать дистанционные способы взаимодействия. Вторая тема будет о доступном интернете. Потом мы говорим с вами немножко о противодействии мошенническому трафику. Вспомним о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома и поговорим о будущем правовом регулировании экосистем. Итак, об идентификации абонентов. Сегодня уже в ходе интервью немножечко эта тема затрагивалась. Какой бы фокус я выбрала в этом вопросе? Когда у нас на повестке дня какое-то новое регулирование, и понятное дело, что от нового регулирования, поскольку есть какие-то отношения, да, которые уже требуют такого регулирования, получают свои бонусы как бизнес, так и государство, то я бы хотела вот обратить внимание на ту часть, соответственно, те дополнительные обязательства, которые берут на себя операторы, и как они с ними справляются. Я думаю, дальше в дискуссии мы об этом поговорим подробнее. Потому что у нас, по сути, делила любая инновация, да, любой, скажем так, хорошую, скажем так, вещь, которую мы делаем для абонентов, в том числе для поддержания лояльности, для удержания аудитории, в том числе возможность делать что-то дистанционно, не посещая офис оператора связи, может, собственно говоря, в то же время создать некую нагрузку и на бизнес. Какую нагрузку в данном случае создается? Ведь оператор связи, да, согласно тому закону, который был принят, который вступает в силу с 1 июня этого года, что должен делать? Он должен сведения абонентов не просто собирать, не просто сверять с паспортными данными, как он это традиционно делает, не просто вести базу, да, и за ней следить за ее точностью. Но, соответственно, то, что на него возлагается дополнительно, он должен делать сверку, по сути дела, с ЕСЕ. А абонент, который не состоит в ЕСЕ, по сути дела, ну, лишён права на какие-либо дистанционные истории, и оператор, да, по сути дела, берет на себе это обязательство, и он эти данные сверяет. Но и за оператором должен быть контроль, сверил, не сверил. Какой это контроль? Роскомнадзор уполномочен создать информационную систему мониторинга. И, по сути дела, оператор связи в эту систему мониторинга должен организовать передачу сведений и о том, провел ли он проверку, и занес ли он сведения, и соответствуют они или не соответствуют, и прошла ли идентификация, и как были подтверждены эти сведения, то есть целый блок операций. Вот, пожалуйста, да, организовать это взаимодействие между двумя информационными системами, операторской и государственной, задача оператора, соответственно, дополнительные обязательства, расходы, трудозатраты. Нужно делать, регулирование есть. Ну, собственно говоря, нам говорят вперед, да, занимайтесь этим вопросом. А что у нас по доступному интернету? Оператор связи, по сути дела, оказался заложником ситуации, когда он, ему предлагают, да, оказывать бесплатные услуги связи по предоставлению доступа к социально значимым сайтам. Мы все эти истории знаем, мы много что о них читали. Много дискуссий происходило на различных площадках, и была дана со стороны операторского сообщества обратная связь в Минцифры, правительство. Но, тем не менее, давайте вот с вами обратим внимание на ряд моментов, которые на текущий момент законопроект, принятый в первом чтении, не решает. В первом чтении он, кстати, в марте этого года был принят. Первый вопрос — целеполагание. То есть что нам пояснительная записка говорит? То есть что говорит государство, для чего нам это нужно? Государство говорит, сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, давайте решать вопрос, нам нужен доступ бесплатный к сайтам федеральных органов государственной власти, муниципальных и так далее. Ну хорошо, мы с этим соглашаемся, допустим. А когда появляется уже запрос со стороны государства о том, что требуется развитие российских сервисов и их поддержка, и чтобы привлечь внимание пользователя, нужно создать им бесплатную возможность на эти сервисы ходить, их смотреть, читать и так далее. Вот, соответственно, тут уже целеполагание как-то вопрос, да, в какую сторону, про бизнес, про пользователя или про кого оно вообще, или про цели государства. Второе. Кто обязанными операторами будет? Сейчас формулировка закона на этот вопрос не отвечает, но есть подозрение, что это будут не только фиксированные операторы. Соответственно, еще один, да, конфликт, который надо решать. А каким будет количество сайтов? Экспериментально Минцифры предложила 391 ресурс. И туда попали, конечно, не только источники, которые связаны так или иначе с государством там, или с муниципальными органами власти. Туда попали в том числе и социальные сети, например. Следующий вопрос. А недополученная выручка какова? Эксперты посчитали в ходе проведенного эксперимента, что совокупный рынок несет там, 6,8 миллиардов в первый год по предоставлению этих, и каждый последующий 5,5 миллиарда. Ну, допустим, цифры, да, они могут меняться, но порядок цифр мы видим, он достаточно существенный. И вопрос о том, а разделит ли государство ответственность? Ну, пока мы в законопроекте, который был принят, не видим, чтобы государство брало на себя обязанность делать хоть какую-то компенсацию либо возмещение. Вот, пожалуйста, блок вопросов. К следующей теме перейдем. Противодействие мошенническому трафику. Идея хорошая. Могу сказать, я ее поддерживаю как пользователь, потому что сама столкнулась лично с историей мошенничества, когда мне звонили мошенники в желании списать с моих банковских счетов денежные средства, а номер у меня определялся моего вип-центра в банке, в котором я обслуживаюсь. И отличить, с кем разговариваешь конкретно в момент, было весьма проблематично. Да? Я уже не говорю о теме там, телефонного спама. И вопрос, который сейчас обсуждается, может быть, имеет смысл урегулировать, да, чтобы не происходило подмены номеров. И абонент, который будет совершать исходящий вызов, и оператор, в сети которого этот абонент зарегистрирован, передавая трафик на сеть оператора, принимающего этот вызов, соответственно, будет передавать в неизменном виде абонентский номер либо уникальный код идентификатора. Но опять-таки, идея хорошая с точки зрения абонентов, вот лично мне она нравится. Но для оператора как реализовывать? Нужны опять-таки технические средства противодействия подмене этих номеров. Соответственно, у каждого оператора они должны быть. Ну и традиционно на правительство возлагается ответственность порядок прописать, как это будет регулироваться, какие они должны быть, кто будет опять-таки отслеживать за то, что они применяются правильные. В общем, целая история, да, с организацией этого процесса, опять-таки затраты со стороны бизнеса. Недискриминационный доступ. Тема, я уже не знаю, сколько ей лет, лет 10-15 уже прям, совсем много. В конце 2018 года мы увидели законопроект, и он, казалось, прольет какой-то свет, и дальше, может быть, будет принят, где оператору, по сути дела, предлагается согласовывать тех условий с управляющей компанией на бесплатной основе, получать доступ к многоквартирным жилым домам, к имуществу, да, общего пользования. Статья жилищного кодекса о том, что 2/3 собственников должны принимать такое решение, вроде как преодолевается тем, что собственникам предлагается не принимать решение о том, что впустить оператора или нет, а если что-то не удовлетворяет, принять решение о демонтаже либо запрете размещения. Ну, то есть в некотором смысле, в другом смысле реализовывать свое право. Ну, казалось бы, логично, хорошо. Но опять-таки у нас тут конфликтная ситуация, да? брать плату, не брать, управляющая компания не сдается. Следующий момент. Может быть, тоже звучали идеи предложить электронное голосование, ну уж если нужно собрать эти голоса. Идея хорошая, в законопроекте пока отражения не нашла. И еще один смежный вопрос, который в этой связи возник. А кто вообще будет прокладывать там сети ШПД в домах? И мы видим появившееся в феврале-марте этого года предложение изменить градостроительный кодекс и предложить это сделать застройщику. Тоже вопрос. Может ли застройщик настолько хорошо это сделать с учетом современных технологий и всего остального? Либо это все-таки кусок пирога, который должен доставаться оператору, и оператор лучше знает, как ему вести свой бизнес. Вот, пожалуйста, да, еще смежная тема, которая возникла на горизонте. И заключительный вопрос, который сегодня просили меня осветить для того, чтобы задать некий тренд для нашей дальнейшей дискуссии, поговорить немножко об экосистемах. Я более чем уверена, что сейчас бизнес гораздо интереснее и лучше об этих экосистемах может рассказать, чем юрист. Но то, что мы видим в плане регулирования, мы видим первые шаги, которые предпринимаются для того, чтобы зайти на эту поляну в правовое поле. Предложения Банка России были высказаны, причем до 1 июня предоставлено право на сайте, размещенном у них соответствующий доклад, давать свои комментарии, предложения и какую-то обратную связь. Предлагается экосистемы крупные все-таки рассматривать как самостоятельные субъекты и, соответственно, распространять регулирование на этих субъектов. И дается целый перечень того, что ожидается от этих требований. Контроль ФАС в обязательном порядке, конечно, да, потому что это самостоятельные рынки, где, собственно говоря, тоже нужно разговаривать о конкуренции, о доминирующем положении и понимать, как игроки играют. Вопросы с техническими вещами, да, можно ли пускать конкурентов, на каких платформах и как работают принципы открытости и какие должны быть программные интерфейсы. Вопрос о том, какие меры предпринимать для того, чтобы обеспечить ту же информационную безопасность, то же противодействие мошенничеству, то есть это тоже отдельный блок вопросов, который нужно прорабатывать. Ну и, соответственно, традиционный, я бы сказала, тренд – это приоритет развития, конечно, национальных экосистем в России, и вопрос об ограничении иностранного участия тоже стоит на повестке дня в рамках развития правового регулирования в этой системе. Вот, пожалуй, на чем сейчас, да, о чем сейчас говорит Банк России вот в рамках этой темы. Поэтому дальше, собственно говоря, это уже, наверное, будет обратная какая-то связь от бизнеса, как бизнес видит это регулирование, какие видит риски. Но если уже этот процесс начался с точки зрения, да, введения его в правовое поле, то я думаю, что, может быть, в следующем году, ну или через 2 года мы уже точно поговорим о том, какие шаги предприняты конкретно в этом направлении. У меня, коллеги, все. Если есть вопросы, пожалуйста.
Ладно, спасибо слово. Большое. Мне кажется, отличное направление дискуссии было задано. Наверное, добавлю от себя, что в мире мы видим, наверное, 2 основных тенденции: защита пользователей в цифровом мире в плане регулирования и поддержка операторов, да, как бы они как-то борются между собой. Ну, понятно, что есть еще интересы государства иногда, а-ля там, ну, неважно. В общем, что касается пользователей, то речь шла в основном о либо каких-то, например, запрет на отключение при отсутствии денег на балансе, потому что дома все равно нужно пользоваться интернетом или на работе, про какие-то вещи, связанные с социальными сервисами. И у нас тоже, мы видим, есть такая инициатива. Ну и прочие интересные вещи. Что касается поддержки государства операторов, наверное, мы видели то, что были отложены аукционы на 5G. Ну, у нас эта тема, наверное, не сильно пока важна, потому что частот нет, но тем не менее идея была в том, чтобы немножко облегчить бремя операторов, им не нужно было платить деньги сейчас. Выделение каких-то временных лицензий на разгрузку сети, позволять фильтровать трафик, там, особенно там, где есть сетевая нейтральность, ну или участие в госконтрактах, особенно по какой-то цифровизации, это тоже как бы такая интересная достаточно мера. Вот. И, наверное, начнем тогда с первого, все, что касается защиты абонента и, наверное, с удобства для абонента удаленной идентификации. Вот я знаю, что Сергей точно имеет по этому поводу что рассказать, как вообще. И, наверное, хотелось бы услышать, как это выглядит с точки зрения вот такого конфликта интересов пользователя, интересов бизнеса и интересов государства.
У нас работает, да? Слушайте, ну, принципе, мы готовились, я думаю, все из нас по любому вопросу могут сказать все, что нужно. А конкретно по этому вопросу у нас такое взвешенное отношение, потому что мы в первую очередь считаем, что будут ли жить эти методы идентификации абонентов или нет, решает здесь главврач один, это абонент, то есть он их выберет и решит, каким он будет пользоваться, кем не будет. И на наш взгляд достаточно разумно сейчас действует законодатель, предлагая выбор. То есть вот то, что сейчас планируется, да, это на выбор несколько способов. Знаете, раньше в порядке эксперимента там в некоторых регионах делали, что прежде чем асфальтировать тропинку, там, дорожку вначале протаптывать разрешали людям тропинки удобные, потом асфальтировали. Вот, в принципе, идеальный способ в данном случае. Но при этом есть еще и патологоанатом, то есть это Роспотребнадзор, Роскомнадзор, sorry, который должен сказать, а устроит ли данные и надежность полученных данных таким способом. Вот и все. Операторы связи, на мой взгляд, в данном случае на краешке стула сидят и ждут нетерпения, какой способ станет самым удобным и главным. И основная наша задача, условно говоря, не переборщить со стоимостью подключения абонента к нашей системе. Вот мое мнение такое. Из предложенных способов мы даже уже статистику начали там собирать некоторую, видим там какие предпочтительные абонентов. И в принципе работает ровно эта логика. Предпочтительный тот способ, который там самый удобный. Вот. Но тем не менее основным пока является непосредственное подключение в салоне. Это, пока это выбирают сами абоненты. Вот такое мнение, не уверен, что оно полное, да, но я думаю, тут много людей дополнить.
Да, спасибо, спасибо. Хорошо. Ну, наверное, Александр, хотел бы вас спросить, что вы думаете по поводу удаленной идентификации и кто контролирует, собственно, данные, и должен ли быть у пользователя выбор, как ему удобнее, и хорошо ли, когда есть один провайдер идентификации, например, для подключения через eSIM, особенно с учетом там, рисков безопасности, утечки данных и, собственно, устойчивости этой системы как таковой.
Ну, давайте я начну с конца. Единый провайдер eSIM, о котором заговорили в последнее время, нам не кажется хорошей идеей, потому что единая система – это всегда единая точка отказа. И учитывая количество абонентов, понятно, что сейчас количество абонентских устройств, поддерживающих eSIM, не настолько велико, чтобы это стало какой-то проблемой, но мы видим, что оно увеличивается лавинообразно, это не настолько сложный элемент телефона, чтобы не расширить присутствие на рынке. И нам представляется, что вот в плане eSIM, конечно, лучше бы иметь возможность применять ну, некое сообщество поставщиков этой сим-карты, электронной сим-карты. Так же, как это в случае с пластиком организовано. И, в общем, эта схема показала свою жизнеспособность, позволяет организовать конкуренцию, что позитивно влияет и на надежность процесса, и на стоимость. И, в общем, это ведет к уменьшению конечной стоимости услуги. Идентификация. Я соглашусь с Сергеем в том, что, конечно, выбирает абонент, но знаете как, ведь задача оператора – организовать эту тропинку. То есть можно предложить перебегать дорогу, а можно построить пешеходный переход. И вот в этом плане важен баланс. Вот это слово, наверное, оно должно быть ключевым сегодня на сессии, об этом говорили. Есть три главных актора. Есть государство, которое обеспечивает безопасность, заботится об интересах граждан. Есть граждане, имеющие свои некие экономические и социальные устремления. Есть операторы, которые ну, и удовлетворяют эти запросы, и должны соответствовать требованиям государства, ну и в целом тоже показывать какие-то коммерческие результаты. И здесь тоже важно установить баланс. Вот, да, у нас есть государственная система идентификации ЕСИ и ЕБС. И да, все операторы работают с ними на самом деле. Нет, мне кажется, никого, кто не установил бы технологического взаимодействия своих систем, операторских систем идентификации, которые у всех есть, у всех разрабатываются так или иначе, с государственными. Но Транзакции бывают разного уровня. И многомиллионная сделка, и тот самый совсем не всегда сильно дорогой контракт на оказание услуг связи. Соответственно, разные уровни идентификации хотелось бы видеть в законодательстве. Разные требования к уровню, какая-то дифференциация по набору данных для идентификации. Ну и второй момент. Государственные системы, они универсальны. А универсальный инструмент, он всегда... Он дает больше возможностей, но для конкретной задачи он хуже локального, специализированного. И в этом плане хотелось бы, конечно, видеть в законодательстве возможность для операторов развивать свои системы по соблюдением определенных требований, защитой данных, с взаимодействием с государственными системами. Но дать нам возможность строить вот эти клиентские маршруты. Ну, операторы умеют это делать. И ну, третья экономическая составляющая, конечно, важно, чтобы требования и к порядку взаимодействия с государственными системами, и, собственно, к системам операторов были ну, не чрезмерно затратны, скажем так. Вот три момента, на которых я бы хотел
остановиться. Некий набор единых требований, которым нужно удовлетворять, да. Но при этом он не был бы излишним. Да, вот именно я вижу, так. Руслан уже занес микрофон по этой теме или...
Я хотел бы добавить, да. Да, добрый день, коллеги. В первую очередь хотел Наталью поблагодарить за хороший анализ инициатив, которые, регуляторных инициатив, которые рынок сегодня обсуждает. Но я не увидел еще одного пункта здесь, хорошо было бы его увидеть. Это обсуждаемые сегодня поправки ко второму чтению, к законопроекту о внесении изменений в закон о персональных данных, касающихся обезличивания этих данных. И вот если в первом чтении, на что, может быть, кто-то сейчас ссылался, в качестве идентификаторов помимо паспорта предусмотрены иные идентификаторы, и, собственно, мы это и приветствовали, то в поправках ко второму чтению эта запись про иные уже пропала. Казалось бы, ну и что с того, да? С моей точки зрения, вопрос идентификации, он крайне, крайне важен для всех участников рынка, не только, кстати, телеком рынка. Потому что, по сути, образно говоря, идентификация – это процесс получения информации о твоем клиенте. Да, вот с этого все отношения с этого и начинаются. А кому клиент принес свой паспорт в аналоговом мире, да, то вот, тот и забирает к себе этого клиента. Поэтому с точки зрения конкуренции вопрос идентификации важный. И когда мы переходим в цифровую повестку, то он приобретает еще большее значение, потому что удаленная идентификация позволяет приблизить к себе клиента. И здесь принципиальный момент, а кто конкуренты? Если в аналоговом мире конкуренты были понятны, то сейчас мы видим, как государство тоже начинает выходить на рынок оказания, ну, для начала госуслуг, для чего тоже нужна идентификация. И вот сейчас мы имеем развилку, как пойдет этот процесс идентификации, а именно, чей клиент в итоге будет. И эта дискуссия, она как раз ярко воплощается вот в законе, в законопроекте, который был принят в первом чтении, и он признавал возможность разных идентификаторов, в том числе идентификаторов, используемых частными организациями. То в поправках, который еще не принят, но который обсуждается, эта возможность сужается. Кто будет бенефициаром? Кто будет бенефициаром, тот и возьмет рынок. Поэтому вопрос, по сути, вопрос идентификации, это вопрос о коммерческой успешности того или иного направления бизнеса, будь то бизнес частный или государственный. Поэтому надо понимать, что это вопрос очень серьезный. Особенно для экосистем, о них тут, наверное, еще скажем, где однажды предполагается, какая модель. Ты однажды его идентифицировал для одной услуги, а потом бесшовно вводишь его по всем другим услугам. Да, это просто удобно и для людей, и для компаний. Вот. И с этой точки зрения вопрос идентификации приобретает еще большее значение.
Спасибо большое за этот плавный переход, прекрасный, потому что я считаю, что как раз цифровая идентификация – это некий ключ к экосистеме, безусловно. И вот, может быть, Руслан, вы сразу же, как компания, которая, наверное, претендует и даже в докладе ЦБ вошла в список поименованных крупных экосистем страны, скажете, что вы по поводу этой инициативы думаете?
Ну, во-первых, здесь легко думать, потому что есть поручение президента разработать концепцию регулирования экосистем, что означает то, что в поле зрения государства экосистемы уже попали, и государство начинает серьезно к этому относиться. Возникает вопрос, концепция для чего? Естественно, концепция – это всегда предвестник будущего регулирования, которое определяет принципы этого регулирования. Вот. И с этой точки зрения нарождающаяся вот новая сущность на рынке, она действительно в какой-то перспективе, в среднесрочной, потребует такого регулирования. Хорошо, что мы начинаем сейчас это обсуждать именно с концепции, потому что все новое невозможно сразу взять и отрегулировать, не поняв, не договорившись о каких-то общих принципах регулирования и так далее. Поэтому разговор в целом, как бы, и то, что Банк России выпустил свой консультационный доклад по экосистемам. Это шаг правильный, тем более, что он приглашает к диалогу и бизнес. Соответственно, возникает основа, площадка какая-то, где этот диалог должен будет проведен. И это внушает определенный оптимизм. Теперь к вопросу о регулировании. Готовы ли мы к регулированию экосистем сегодня? На мой взгляд, нет, потому что экосистемы еще не определились, не типизировались, не устоялись, и все очень подвижно сейчас. Сегодня один дизайн экосистемы, завтра он превращается в другой дизайн. Мы видим, как сделки происходят на рынке в рамках формирования экосистемы. Они то компании объединяются, то разъединяются и так далее. То есть есть некая подвижность. Можно эту подвижность сегодня регулировать? Вряд ли, потому что закон, как правило, идет вслед за протоптанной тропинкой. И она еще не особенно протоптанная, еще рынок экосистем недостаточно зрелый. Но есть вопрос более стратегический. Отношение государства к этим экосистемам не только с точки зрения внутренней экономики, но и с точки зрения международной конкуренции экономической. И здесь экосистемы могут выступать инструментом такой конкуренции. Соответственно, если так, то возможен вариант, когда государство захочет поддержать экосистему. Либо наоборот, сузив свой взгляд до внутреннего рынка и посчитав, что нет, это как-то слишком, надо ограничить, то, наверное, возможно, захочет ограничить развитие этих экосистем. В любом случае, туда или сюда необходимо будет какие-то регуляторные шаги принимать. Поэтому прежде чем их принимать, нужно тогда в первую очередь определить, а что такое экосистема. Легальное дать определение, чтобы знать, кого поддерживать, а кого не поддерживать. Да? Вот, это первое. Второе, то есть определить, что мы регулируем. Вот. Это первый шаг, я надеюсь, в рамках концепции он будет рассматриваться. Второй вопрос, а кто будет регулировать? Вот кто на сегодняшний день может быть регулятором экосистем? Это очень непонятный вопрос, но очень важный, потому что, вы видите, экосистемы есть, в основе которых лежит банковский бизнес, есть телеком-бизнес, есть IT-компании и так далее. У всех разное регулирование, у всех базовые регуляторы есть, и многие из них действуют на основе собственных лицензий. А вот когда экосистема, присутствующая на многих рынках, она становится такой не монолайнером таким, а мультипродуктовой системой на разных рынках. Кто регулятор? Это тоже интересный вопрос. И без этого вообще как бы регулировать непонятно как тогда. Поэтому мы должны тогда задать вопрос о том, кто. И третий вопрос. Как? Как регулировать? Я уже говорил, что экосистемы, они разные, со своей спецификой. Вот. Основная специфика, например, различия между экосистемой, которую создаем мы, и которую создает Сбер и другие банки, в том, что мы развиваем экосистему за счет собственной прибыли, перекачивая в цифровой продукт то, что мы получаем на основном рынке. А банковские экосистемы наверное, я предположительно скажу, наверное, не только за счет собственной прибыли, но и за счет привлеченных клиентских денег. Это разная степень рисков с точки зрения государства, с точки зрения потребителя. Нужно ли здесь одинаково регулировать ту экосистему и эту экосистему? Большой вопрос. Поэтому прежде чем мы будем говорить о том, что надо ли регулировать или нет, я считаю, что мы должны на эти три вопроса ответить. Кто, что и как.
Окей, отлично. Сергей, тогда вот мегафон тоже, безусловно, строит некую экосистему. И вот если смотреть на аспекты, связанные с роумингом ID, например, из экосистемы в экосистему, связанным с, в принципе, кто контролирует эти данные, то как правильно подойти к этому вопросу, кроме вот ответа на все три вопроса, собственно, кто, как и что такое экосистема? И есть ли какая-то здесь протоптанная тропинка? Уже, мне кажется, мем сегодня станет, кстати говоря.
У нас, кстати, один микрофон на двоих, как символ поцелуя, прям в ковид можно было два дать.
Могу свой дать. Вот.
У нас, знаете, к экосистемам отношения, вот сейчас к регулированию экосистем, да, у меня, во всяком случае, отношения схоже с тем, что сказал вот Руслан Султанович, потому что вот из доклада Натальи было видно три вопроса, собственно, грубо, которые возникнут. Зачем вообще их регулировать-то, вот если честно, да? Первое – это антимонопольное регулирование. Второе – это электронные средства платежа, которые будут туда-сюда использоваться внутри экосистемы. И третье – что делать потом с обманутыми людьми, если она рухнет. Я вот так разделил, сори, да, что упростил вашу более сложную картинку. Вот. Если вдуматься, то по каждому из этих вопросов государство или уже регулирует что-то, или еще пока не решило, как правильно, в частности, про средства платежа. И у меня ощущение, что не стоит торопить, потому что и плод не созрел, и акушер не приехал. Вот у меня такое ощущение. Потому что в целом антимонопольное регулирование работает. Что делать с обманутыми людьми, в принципе, тоже более-менее правоохранительная система понимает. А с платежами пока рановато обсуждать, да и не предмет нашей дискуссии. Вот. Кто контролирует данные и безопасность данных? Ну, с точки зрения оператора, можем сказать следующее, что у нас вообще основная задача – беречь данные абонента. Это максимальный секрет. У банков максимальный секрет данные клиента банка, у нас максимальный секрет данный абонент. И здесь мы достаточно консервативно рассматриваем все, что связано с безопасностью абонента. Для нас основное, пока государство не сказало, что можно как-то погибше.
Равное ли здесь возможности и одинаковое регулирование, например, у тех, кто исходит изначально из финансовой сферы, которые есть, соответственно, закон о банковской тайне, телекомы, где есть закон о связи, да, и технологические игроки?
Например. Да, мне кажется, там три тайны этих, которые касаются людей, которые частично являются пользователями, частично подопытными кроликами и так далее в этих всех бизнесах. Жесткость тайн, которые законодатель требует охранять, очень похожа во всех этих отраслях. Поэтому, в принципе, я тоже вот не вижу там сильные проблемы в регулировании. Государство там достаточно нормально отрегулировало. Более того, если посмотреть мировой опыт, то у нас достаточно взвешенный подход в России, как я вижу. То есть нет перегибов вроде бы в сторону совсем за такое коммерческое использование данных абонентов, делать что хочешь. С другой стороны, вроде бы нет перегибов в том, что вообще ничего делать нельзя. Вот. Можно способы найти. И вот, да, основной подход, что законодатель сейчас думает. Не надо торопить человека, который думает. Он придумает, найдет золотую середину, даст обсудить. Обычно так происходит, во всяком случае. И что-то родится. Так возвращаясь к началу, я пока не вижу, зачем их регулировать. То есть, вот, если честно, все, что отрегулировать нужно было, пока отрегулировано. Если будут возникать проблемы, то есть обычно ответ на вопрос, зачем регулировать, возникает в судебной практике. Пошло очень много судов, и никто не понимает, что делать. И судьи говорят, мы одно дело так решили, другое дело так решили. Давайте закон примем. Хорошая, по-моему, вещь делать именно так. Okay. Особенно в таких тонких вопросах, как система.
Понял, хорошо. То есть тоже тропинка должна быть. в суд в том числе.
В данном случае точно, да. Тем более, пока еще никто ее не протоптал. То есть у нас как-то хаотический набор следов земной в коре.
Окей, отлично, спасибо. Александр, если хотите что-то добавить про экосистему, можете добавить. Если нет, то я бы, наверное, попросил... А, вот Наталья хочет сказать, окей. Как говорится, у нас слова не дают, у нас их берут. Давайте, Наталья.
Да, я еще хотела один момент обратить внимание. Я, конечно, понимаю, что у нас... Опять-таки, да, определимся с понятиями, но поскольку нам как субъект предлагают цифровую платформу, да, все, что связано с цифрой, это сейчас, ну, я бы сказала, головная боль мировая, и мы много инициатив в этой сфере видим. Когда мы обсуждали, например, НДС электронных услуг, кажется, вообще какая-то тема сбоку припек налоговая, но Федеральная антимонопольная служба участвовала в этом вопросе. И она тогда сказала, мы смотрим в эту сторону на электронные услуги, ну на тот момент, да, и вопрос вообще на формирование цифровых рынков и этих экосистем, потому что мы понимаем, что у них должно быть не такое ли регулирование и не такие подходы, как к традиционным рынкам. И, то есть регулятор, не только Банк России, да, но Федеральная антимонопольная служба в эту сторону смотрит. А если мы уже смотрим дальше, а как это все облагать, да, уже это вот подключается Федеральная налоговая служба, но это в нашем российской истории. А если мы посмотрим вообще в целом мировую историю, то ОЭСР нам предлагает историю с цифровыми налогами. Да, и для того, чтобы говорить об этом, нужно иметь базу, то есть платформу, собственно, от чего мы оттолкнемся, от каких понятий, от каких субъектов, да, от того, вот те самые три вопроса, которые совершенно правильно Руслан поставил. Поэтому вот здесь вот и, собственно говоря, очень комплексный подход должен быть. Нам нужно определиться базу, потому что у нас сейчас, мы уже находимся в некоторых вопросах в обсуждении, как должны регулироваться надстройки, в то время как у нас еще, по сути дела, нет базы. Спасибо.
Окей, спасибо большое, Наталья. Ну что ж, у нас был там определенный ряд тем, которые мы хотели осветить, в том числе про, собственно говоря, про борьбу со спамом и с фродом. Александр, наверное, хотел бы тогда вас попросить прокомментировать, нужно ли здесь регулирование, или операторы и так предпринимают уже шаги к этому, и, в принципе, насколько регулирование может убить в том числе некую коммерческую возможность для того, чтобы сделать это платной услугой для тех, для кого это особенно актуально.
Ну, знаете, вот здесь опять вопрос баланс тех же, в том же треугольнике. Но главным заинтересантом в вопросе борьбы со спамом на самом деле, вот как мы это видим, является, собственно, оператор. Потому что это существеннейший фактор конкуренции на рынке. Если твоего абонента закидают ненужными звонками, сообщениями, если он не сможет, не будет иметь инструмента, причем желательно доступного, еще желательнее бесплатного, защиты от этой напасти, ну он просто уйдет к конкуренту.
Ну, это тот самый клиентский сервис и клиентоориентированность, который, как мы теперь знаем, лежит в основе стратегии вашей компании.
Абсолютно. И вот я думаю, что то же самое скажут и мои коллеги. В чем здесь особенности регулирования? Понятно, что в числе прочего есть и вопросы безопасности. Те самые мошеннические действия, те самые, ну, все много, я думаю, слышали об этом, телефонные минирования, ложные всевозможных социальных объектов. Это же все элемент одной проблемы. И есть опасения, откровенно говоря, что регулирование будет пытаться как-то централизовать вот, инструменты борьбы со спамом, инструменты борьбы с фродом на сети. Это понятное решение, простое, но оно кажется не очень правильным. То есть нам бы представлялось, что здесь более продуктивен, если уж регулировать эту проблему, то так же, как вот мы говорили о вопросах идентификации, установите требования, и дайте возможность операторам доказать соответствие этим требованиям. Потому что всегда централизованные системы, мне кажется, просто букет недостатков, и он очевидный. Это стоимость бюджета, это появление каких-то дополнительных устройств на сети оператора, которые, сложный вопрос, как будут на нее влиять. И плюс единая централизованная система, все-таки сети операторов, они построены уникальным образом. Они отличаются друг от друга, так или иначе. Да, есть общие принципы, но детали топологии, детали ядра сети, они существенные. И единая централизованная система вряд ли будет столь же эффективной, сколь системы операторские. Вот так, наверное.
Хорошо. Хотел бы, наверное, Руслану задать вопрос про доступный интернет. То есть, в принципе, это в мировом тренде. И там вот как раз Наталья озвучивала, сколько там, порядка 400 сайтов, да, включено в некий список. Вот как это все будет работать и кто за все за это заплатит?
Ну, это тяжелая тема. Тяжелая, я имею в виду, та дискуссия, которая проходит сейчас, она тяжелая. С одной стороны, цель здесь понятна, она разделяема. А с другой стороны, метод ее решения не всегда может соответствовать этой цели. Изначально доступный интернет, он обозначался как мера социальной поддержки для широкой массы людей, живущих в нашей стране. И это как бы понятная история. При этом ставилась задача сделать доступным не весь интернет, а к социально значимым ресурсам, к коим относились как бы понятийно, потому что сейчас до сих пор нет определения, да? Понятийно ресурсы, связанные с госуслугами, ресурсы, связанные с образованием и медициной, и какие-то просветительские ресурсы, а также ресурсы, связанные, с социальной помощью. Вот. По мере обсуждения количество этих ресурсов начало наполняться все большим количеством других ресурсов, включая коммерческие, включая ресурсы, которые дают доступ и к зарубежным ресурсам, в том числе с тяжелым трафиком. И вот здесь тяжесть задачи заключается в том, а как определить социально значимый ресурс? Что это такое? Мы опять приходим к дефинициям. Без этого определения спор о том, что за ресурсы мы должны подключать, это как ветки без корней. Их может быть большое количество, а может быть строго определенное количество. Поэтому тот законопроект, который принят в первом чтении, он, с одной стороны, и здесь мы были услышаны, говорит о том, что правительство потом определит критерии отнесения тех или иных ресурсов к социально значимым. Но без самого определения, что такое социально значимое, опять же, мы будем страдать тем, что у нас будет полпалец потолок. Вот. И это и есть основная проблема. Потому что от этого зависит степень потери операторов, и он может варьироваться там от 20 до 50% трафика. И вы понимаете, что это потерянные доходы, это значит, что недовложение в инфраструктуру, капекс, так, это не получение доходов, следовательно, снижение налогооблагаемой базы, это уже для государства. И мы получаем в совокупности от гибкости сегодня, неопределенности такой, очень большой спектр возможных потерь. Недовложение в инфраструктуру на фоне строительства цифровой экономики, это вопрос очень критический. Это может повлиять на все, потому что это инфраструктура для всей цифровой экономики. Потеря бюджета – это уже дело государственное, сейчас не мне это обсуждать, но тем не менее мы видим двойной эффект. Вот. При этом достигаем цели или нет, тоже вопрос важный, Потому что если мы оставим как бы, источник или способ проникновения через бесплатный интернет к тяжелому контенту, в том числе и заграничному, но мы этой цели не достигнем. Вряд ли это можно назвать социально значимыми ресурсами. Понимаете? Вот. Это вот такая история. Значит, и на нее можно пойти, конечно, но понимая все-таки четкие правила. Что касается компенсации. Заслушались разные варианты компенсации, прямых компенсаций. Ничего не получается. Ни один из вариантов он не является каким-то рабочим. Поэтому может стать вопрос о повышении цен. Но в этом смысле мы как бы, сейчас стали действовать более осторожно, потому что по предыдущему опыту видно, что когда мы говорим, даем свою оценку потерь, не очень доверяет. Ну, типа вы преувеличиваете. Хорошо. Значит, в данном случае сейчас, и рынку это известно, мы сдали все свои прогнозы и данные, первичные данные в адрес Федеральной антимонопольной службы, чтобы она посчитала, посмотрела, верифицировала или дала свое мнение тому, а действительно, какие потери и как это скажется на ценах. Вот мы сегодня ждем, ну не сегодня, в настоящее время ждем этого ответа, и тогда можно будет более четко оценить, регуляторное воздействие этого законопроекта. Четко определить свои планы, способы решения проблем. В широком, как в макроэкономическом, так и в микроэкономическом смысле. Вот. Ну, собственно говоря, это самое важное. Все остальное, там идут детали технические, но как бы, с нашей точки зрения, первое, что мы бы приветствовали, это появление в законе определения социально значимых ресурсов, чтобы, исходя из этого определения, правительство потом создавало список этих ресурсов, и мы четко понимали степень наших задач и цену этих задач.
Окей, спасибо, исчерпывающе. Сергей, хочешь что-нибудь по этому поводу сказать? Или мы тогда последнюю тему осветим про недискриминационный доступ.
Кстати, еще прям буквально полминуты. Значит, в этом смысле я хотел добавить, что рынок консолидирован. И то, что коллеги значит, кивают головой, это подтверждает. И мы еще заказали исследование, экономическое и юридическое исследование, все вместе. Вообще, по поводу того, как влияет регулирование на сегодняшнюю ситуацию на рынке. И там будет рассматриваться в том числе и этот вопрос, и когда ну, появится вся картинка и от этого исследования, и от Федеральной антимонопольной службы, вот тогда с открытыми глазами можно дискутировать.
Окей. Спасибо.
На эту тему, конечно, вот Руслан Султанович там подробно все описал. Два пункта по большому счету есть. Первый – это то, что такая ситуация происходит не впервые, и это нормально. Главное нащупать правильную золотую середину, ту самую вожделенную, которая нужна. Ну, например, там хороший пример, звонки в экстренные службы. Да? В результате хорошая вещь, у всех получилось, не перегрузили сеть, не нарушили экономику, и абоненты хорошо, и государство довольно. Но в данном случае примерно такая же вещь. Вот, в принципе, если упрощать до грубого там, примера, если есть хороший социально значимый проект. Записаться к врачу, условно говоря, нужно бесплатно. Такая у нас страна. Ну, так должно быть вообще. Хорошо это. Все это поддерживают. Но если, например, вы попытаетесь записаться к врачу, а ваш сосед открыл 5 вкладочек и смотрит какое-то видео в каждой из них, зачем, непонятно, и на обоих интернет не хватает, то вы лишились, собственно, возможности записаться к врачу. Что делать операторам? Им надо поставить вам дополнительную базовую станцию. А как, если, тут уже не о доходах речь, как, если вы бесплатно сидите оба? В принципе, государство сейчас разбирается, ну, причем задержка принятия этого закона, на мой взгляд, что он говорит, к врачу окей, а вот с этим, как раньше, за свой счет. Вот. И вот Руслан Александрович правильно говорит, там дальше уровень просто там юридического регулирования, то есть нужно в законе определить принцип, как вообще определить эти сети, чтобы волюнтаризма, условно говоря, не было. Потом ставить перечень. И действительно, чтобы туда попали социально значимые вещи. Ну а дальше вот экономика, она очень понятна. Где-то надо на развитие сети брать деньги, ведь абоненты хотят все больше качества, все лучше делать. На это нужно финансирование. Вот простая история. И возвращаясь к началу, в принципе, законодательная процедура у нас достаточно для того, чтобы хорошо подумать и обсудить все со всех сторон. Сейчас это происходит, происходит расчет, вот подробности Руслан Султанович объяснил. И думаю, какую-то середину найдут, она будет достаточно разумной, я надеюсь. Вот, в всяком случае, так всегда было.
Приятно слышать, что хоть и диалога сегодня с представителями регулятора нет на сцене, но он точно есть за кулисами, ну, как минимум, в рабочем режиме. Это прекрасно. Ну, если у кого-то еще из уважаемых спикеров есть что добавить по теме, Наталья, может быть, по вот этой теме можно сказать пару слов? Если нет, то мы перейдем к НДД.
Я очень коротко. Мне вот очень нравится, знаете, сегодня дискуссия в смысле того, что у нас должны быть определенные понятия. И я бы еще хотела обратить внимание, в чем некоторая сложность возникает. У нас страдает реально законодательная техника. Вот на этом примере ярко это отражено. У нас ту статью, которую предлагают внести поправки, ну, собственно говоря, и первое чтение, где, да, проходит, это статья, которая говорит об оплате услуг связи. А что это означает для оператора? Я сейчас опускаю тему, да, там, кто за что должен платить, возмещается расход, не возмещается, ну, допустим, мы решили, что идем в эту историю. Но если мы говорим о том, что это услуга, и что она бесплатна, а прямо так в норме написано, то, по сути дела, с этого оператора еще с реализации налоги заплатить должен. С бесплатной реализации заплатить налог. Потому что у нас есть нормы еще смежных отраслей законодательства. А если бы законодатель подумал, собственно говоря, а как эти риски нивелировать для оператора, чтобы бизнес не платил с того, что он даже, ну, получить не может, по сути дела, ну, возьмите другую статью, возьмите статью, которая называется «Обязанности операторов», и пропишите это как обязанность, а не как бесплатную услугу. Понимаете, вот такая тонкая грань, на которую мы тоже пытались обратить внимание, ну, в том числе регуляторы, да, эта дискуссия в том числе в этом смысле идет, но то, как это формулируется, это на самом деле тоже отдельный очень серьезный вопрос. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Хорошо. Ну что ж, тогда недискриминационный доступ, наверное, да, прежде чем мы завершим дискуссию. Не знаю, кто хочет, может быть, Александр, например. Я пытаюсь, чтобы всем дать равное, так сказать, время.
Равномерно распределить эфирное время. Понятно. Ну, что можно сказать? Это вопрос с богатой историей. Если так отбросить многочисленные напластования, по сути, это конфликт между управляющими компаниями и операторами связи, как ни крути. И проблема, она приводит в результате к тому, в худшем случае, что абонент не может получить услуги связи от того оператора, который ему по какой-то причине интересен, важен. У операторов, как правило, появляются дополнительные издержки, связанные с попыткой построить сеть в конкретном многоквартирном доме. Ну и, в общем, проигравший здесь абонент, как правило.
И особенно, что мы знаем, что как раз фиксированная связь растет довольно хорошо, особенно в последнее время, в том числе и у компании Билайн.
Безусловно, но знаете как, чем больше масштабы предоставления этой услуги, не по объему, а вот географически, так сказать, чем больше точек предоставления, тем больше в процентном, ну не в процентном, тем больше в количественном, в абсолютном отношении выявляется точек, где это проблемно. Есть целые регионы, где на поток поставлено давление на оператора с целью либо получить дополнительные средства, либо сохранить своего монополиста, скажем так, на конкретной территории. И в этом плане законопроект, который внесен уже достаточно давно, он в целом, ну, основные ключевые точки определял, то есть возможность доступа оператора в дом, то, о чем говорила Наталья, просто с согласованием технических условий, и возможность оплаты исключительно коммунальных платежей. Не дополнительного налога в пользу кого-то, а, ну, по сути, электроэнергии в основном. И принятие этого законопроекта сильно упростило бы ситуацию. При том, что да, безусловно, нужно сохранить инструмент у жильцов дома, избавиться от оператора, который по каким-то причинам ведет себя некорректно, там, не оказывает услуги, еще что-то, еще каким-то образом мешает спокойному проживанию. Но вот здесь как раз инструмент есть, вот он, то самое собрание жильцов. Потому что для того, чтобы победить угрозу, жители объединятся. А ситуация, когда мы должны, придя со стороны, как оператор, объединить жителей конкретного здания, конкретного подъезда, конкретного жилого комплекса и договориться со всеми, с двумя третями о том, что конкретный оператор должен войти в этот дом, но она такая, из разряда гипотетических. То есть это все время преодоление каких-то удивительных и совершенно ненужных барьеров. То есть это как раз такой яркий пример, когда достаточно простое регуляторное решение позволило бы упростить, развить конкуренцию на, вот, в конкретной точке локальной и, ну, сильно упростить жизнь и абоненту, и оператору. Вот.
Окей, спасибо.
Можно пару слов? В общем, Наталья правильно сказала, вопрос не решается, ну, не 15 лет, он с 15 года так активно обсуждается, вот, а, то есть где-то 6-7 лет, да? А почему так долго? Просто вопрос о дележке части телеком-пирога. По закону операторы и клиенты не имеют посредников. Это договор присоединения. Управляющие компании хотят стать такими посредниками. Вернее, они сейчас есть и хотят сохранить этот статус. И речь идет о достаточно серьезных деньгах. Вот суть проблемы.
Окей, спасибо. Кто-то хочет еще что-то сказать про НДД?
Ну, давайте, раз уж мы завершаем. Да? Что ж тут говорить? Хорошая штука, скорее бы. Она мне, знаете, напоминает проблему с парковками в многоквартирных домах, спроектированных в прошлом веке. Ну, не рассчитано было на такое развитие телекома предыдущий подход. Законодатель это видит и плавно меняет. Делается это трудно. Процедура идет. Поэтому все, что могу сказать, в добавление к предыдущему, скорее бы.
Спасибо, спасибо. Ну, на самом деле, мне кажется, мы уже подошли к концу сессии. Может быть, не знаю, мы с Иваном, может, еще хотели бы задать вопрос про 5G и частоты? Возможно. Вот. Но хотя ответ на него, возможно, очевиден, но тем не менее хотелось бы, вот, чтобы вы также понятно, как, знаете, цитируя героя из фильма «Форреста Гамп», мама всегда мне объясняла так, чтобы все было понятно. Вот вы все очень здорово и понятно сегодня объяснили. Может быть, пару слов про частоты и 5G буквально в таком блиц-формате. Может быть, вот Руслан скажет. Ну,
здесь тоже я не хочу сейчас сдаваться в детали, они уже неоднократно обсуждались. На мой взгляд, есть какое-то системное недопонимание проблемы, вернее, ее одностороннее понимание, что 5G это нужно только бизнесу. 5G это технология, на которой создается новая экономика. И вопрос, новая экономика нужна только бизнесу или не только бизнесу? Вот когда мы ответим, ну, как бы полностью на этот вопрос, посмотрим, как в других странах растет экономика, как растут налоги, как растет занятость, как предпринимательство, как с патентами происходят дела. Вот тогда мы поймем, что эта тема, она не только про бизнес, она про всех нас и про государство, и про его конкурентоспособность. Я думаю, вот тогда, может быть, решения конкретные будут приняты.
Окей, исчерпывающе, спасибо. Может быть, мы возьмем вопрос из зала, там один завершающий, кто-нибудь хочет задать? Окей, мне кажется, это значит, что мы покрыли все темы. То есть, мне кажется, важно, что мнение достаточно едино, это прекрасно. Мы понимаем, что диалог идет, и понимаем, что... Ну, что есть взаимопонимание, да, это прекрасно. И я хотел эту дискуссию построить, исходя из конфликта между интересами пользователя, оператора и государства, но похоже, что тут все достаточно гомогенно, и эти интересы в значительной степени совпадают. Большое спасибо уважаемым спикерам.